71.
Еще одна жертва в классе зла.
Тувессон, Лилия, Утес и Муландер стояли вокруг стола, уставившись в вечернюю газету «Квельспостен», на первой полосе которой был помещен снимок искореженной машины, кверху дном лежавшей на трассе Е6.
«И почему мы об этом не знали?» — спросила Тувессон, думая, может ли она разрешить себе послать Флориана за сигаретами.
«По словам дежурной части, к ним поступила информация об аварии и ничего больше», — сказал Утес.
«И никто не отреагировал на то, что она училась в том самом классе?» — удивилась Лилия. «Это не они должны проверять такие сведения, а мы. А поскольку мы даже не знали, что она мертва...»
«Как Квельспостен разнюхала об этом?» — спросил Муландер и принялся листать газету.
«Или он сам сообщил им, или они просто делали свое дело и сложили 2 и 2», — предположила Лилия. «Но мы пока не знаем наверняка, была ли это авария или нет», — сказала Тойсон. «Машина следует сюда, так что посмотрим, что найдет Муландер. Но до этого предлагаю считать, что за всем этим стоит преступник».
«Ты хочешь сказать, что вчера он совершил 2 убийства?» — спросил Утес. «Да еще какие убийства? Понятия не имею, что произошло на трассе Е6, но в библиотеке наверняка было непросто. Только заманить ее в зал так, чтобы никто не заметил, а потом сам ритуал, который...»
Утес запнулся и покачал головой.
«Какое хладнокровие!»
«Что мы знаем? Может быть, Риск прав, и это 2 разных человека?» — сказала Тувессон.
«Подожди, давайте попытаемся рассуждать логически», — слово взял Муландер. «Об аварии мы знаем только то, что она произошла вчера вечером в 17:38 на трассе Е6. Был ли преступник на месте или установил что-то в машине, покажет мое расследование. Что касается библиотеки, коса уже определил время наступления смерти».
«Между 3 и 5 вечера», — сказала Тувессон.
«Понятно. Положим, он разрезал ее примерно в час, в 1:30, а спустя 1:30 она умерла. У него было много времени, чтобы успеть сделать что-то еще».
«Как бы то ни было, мы можем констатировать, что он опять взялся за свое и даже перевыполнил норму», — сказала Тувессон. «Давайте сравним с Йоргеном и Гленном. В чем, например, виновата Эльза Халлин?»
«По словам одной из ее коллег, у нее был острый язык», — ответила Лилия.
«Так, значит, она тоже занималась травлей, только словесной. Во всяком случае, это соотносится с вырезанным языком».
Тувессон повернулась к Утесу.
«Никто в классе не упоминал это?»
«Нет, не так буквально».
Утес листал свои документы.
«О ней только сказали, что она задирала нос».
«А кто это сказал?»
«Камилла Линдон».
Тувессон вздохнула.
«Понятно. А что говорила о ней Эльза Халлин?»
«Только то, что она обычно стояла и смотрела, как Йорген и Глен издеваются над Клайсом».
«Но к аварии это не имеет отношения?»
«Нет, по крайней мере, на данный момент».
«От Сета Корхедена по-прежнему ничего?»
— спросила Тувессон и посмотрела, остался ли еще кофе в термосе.
«Нет», — ответила Лилия. «Но мне подтвердили, что 15 июня он сел на самолет до Памплоны, а сегодня вечером должен вылететь домой из Сантьяго де Компостелы».
«Может быть, он проделал путь святого Иакова?» — предположил Утес.
«Или создал видимость», — отозвался Муландер. «Он мог с тем же успехом вернуться обратно на машине».
«Что он там написал в шкафчике?» — спросила Тувессон.
«Никто меня не видит, никто меня не слышит, никто даже не издевается надо мной».
«Никто даже не издевается надо мной. Соответствует теории риска Амхе».
Тувессон остановилась и посмотрела коллегам в глаза.
«Так преступник воспринимает самого себя в тени Клайса Мельвика, над которым хотя бы издевались».
«Да, с ним так и хочется поменяться», — заметил Утес.
«Нам легко говорить. Вопрос только, что на самом деле хуже? Когда над тобой издеваются или когда тебя полностью игнорируют и относятся к тебе как к воздуху?»
«Ты
«Хочешь сказать, что как раз это он и хочет изменить?» — спросила Лилия. «Именно. В этом все и дело. Он хочет стать кем-то, с кем надо считаться, кого нельзя игнорировать, кого никто никогда не сможет опять забыть».
«Но тогда он должен назваться», — сказал Утес. «Какой смысл быть известным, когда никто не знает, кто ты?» «Зависит от того, какая ему нужна известность», — заметил Муландер. «Предположим, мы или он сам уже сейчас назовем его имя. Конечно, это будет во всех заголовках, но через несколько лет все наверняка уляжется и забудется, и когда он отсидит свой срок, никто больше не будет знать, кто он. Поэтому ему надо продолжать делать свое дело».
«Именно», — кивнула Тувессон. «Он творит миф о самом себе, показывает всем, какой он хитроумный и непобедимый, что даже полиция никак не может его остановить. Получается, он лишает жизни своих бывших одноклассников, чтобы самому стать бессмертным», — сказала Лилия. Остальные кивнули. «И скольких ему надо убить, чтобы ему это удалось?» «Тебе нужно знать количество?» — спросила Тувессон. «Да. Сколько должно умереть, чтобы он пробился сквозь фоновый шум, и его никогда не забыли?»
«Вспомни школу Колумбайн», — привел пример Муландер. «Тогда погибли 12 учеников и один учитель. Мы до сих пор это помним».
«Ты хочешь сказать, что он должен дойти до 13 человек?»
Муландер покачал головой.
«К сожалению, думаю, теперь этого не хватит. В Колумбайне произошло первое массовое убийство в школе. Все последующие убийства такого рода забылись меньше, чем через полгода. И даже если этот преступник не имеет себе равных по части способов убийства, он, тем не менее, просто еще один серийный убийца, а таких мы уже видели. Другое дело, если он дойдет до 18-20 человек».
«Это же целый класс».
Муландер кивнул, и за столом воцарилась тишина.
«Вижу, что настроение у всех на высоте».
Все повернулись и увидели в дверях Фабиана Риска. Он стоял, слегка наклонившись вперед и опираясь одной рукой о дверной косяк.
«Фабиан, что ты здесь делаешь? И где твое полицейское прикрытие?»
Тувессон подошла к Фабиану, но он предупреждающе поднял руку.
«Я знаю, кто это».
Он вошел в комнату и осмотрел распечатанные граффити, украшающие стены.
«Ой, здесь кто-то потрудился».
«Фабиан, что ты...»
«Я нашел его. Вот он. Смотрите».
Фабиан подошел к доске, где висела увеличенная фотография класса, и ткнул указательным пальцем прямо над Клайсом.
«Он был здесь все время, прямо перед нашими глазами».
Тувессон и остальные окружили Фабиана и принялись разглядывать фото.
«Это же Клайс?» — Утес обернулся к Фабиану. «Фабиан, Клайс мертв».
«Нет, это не Клайс, а тот, кто стоит прямо за ним. Вот волосы этого парня».
«Дайте-ка посмотреть», — сказал Муландер и протиснулся вперед с лупой. Он изучил фото, а потом повернулся к остальным и кивнул. «Он прав».
«К сожалению, его имя не подписано», — сказал Фабиан.
«Пожалуй, тут нет ничего удивительного», — заметила Лилия. «Его, без сомнения, легко пропустить».
«Но в таком случае он должен быть в списке отсутствующих», — предположил Утес.
«Да, пожалуй».
«Но с точки зрения логики», — подхватил Муландер, «он ведь явно был там и поэтому не значился отсутствующим».
«Понятно. Иными словами, он должен быть в каком-нибудь альбоме других классов», — сказала Тувессон, и Фабиан кивнул.
«Именно поэтому я сейчас здесь», — Фабиан повернулся к Утесу, который развел руками. «Все, с кем мы связывались, обещали искать, но пока никто ничего не нашел».
«Может быть, его имя по ошибке попало куда-то в другое место», — сказала Лилия и принялась листать альбом.
«Со мной один раз так было, или точнее, со всем нашим классом», — сказал Утес. «По-моему, мы учились тогда в 5-м классе. Наши имена перепутали с именами третьеклассников. Меня вдруг стали звать Рагнаром Блумом и до окончания средней школы дразнили цветочком», — со смехом продолжил Утес.
Фамилия Блум происходит от шведского слова «блума» — «цветок».
Другого парня обозвали Гретой и стали дразнить конфетой.
«Фабиан, что с тобой?» — прервала рассказ Тувессон.
Она подхватила Фабиана, который терял равновесие и, похоже, мог в любой момент упасть в обморок. На выручку пришел Муландер, и вместе они усадили его на стул. Фабиан почувствовал, как на него наваливается усталость, а вслед за ней холодный пот и дурнота.
«Все нормально. Дайте только немного воды. Все нормально».
Тувессон поставил на стол перед ним большой стакан воды.
«Совсем ненормально. Ты ранен и должен быть в больнице. Врач сказал, что ты должен лежать, по крайней мере, до послезавтра».
«Мне надо домой. Тео, мой сын, он совсем один».
Фабиан взял стакан и стал пить, чувствуя, как вода разливается по телу живительной влагой.
«В больнице они не давали мне работать, так что выбора у меня нет».
Тувессон дождалась, когда он все выпьет, села рядом с ним и посмотрела ему в глаза.
«Фабиан, а теперь выслушай меня. С этим делом работаем мы. Мы, а не ты. Понятно?»
«Мне надо только связаться со школой и узнать его имя».
«Ничего тебе не надо, Фабиан. Ты отстранен. Ты больше не занимаешься этим расследованием. Ты в отпуске и, к тому же, на больничном. Ты должен думать только об отдыхе, а мы уж как-нибудь узнаем его имя. Это вряд ли так трудно. Нам известно, в каком классе он учился, и где-то он точно значится. Важно, чтобы ты следовал предписаниям врачей. К тому же существует угроза в отношении тебя и твоих одноклассников, поэтому я хочу, чтобы ты вернулся обратно».
«349? Это номер шкафчика?»
Фабиан показал на записку рядом с фото. Фото изображало стертое граффити на внутренней стороне шкафчика. Утес кивнул.
«Фабиан, ты слышишь, что я говорю?»
«Мы думаем, что это написал преступник», — сказал Муландер.
Фабиан взял фото и попытался разобрать текст.
«Никто меня не видит, никто меня не слышит, никто даже не издевается надо мной. Ч.Н.», — произнес Муландер.
Фабиан встретился с ним взглядом.
«Ч.Н.?»
«Человек-невидимка». Так он подписался в других местах. «Человек-невидимка, который больше не хочет оставаться невидимым. Он хочет явиться и стать видимым».
Тувессон кивнула.
«Мы думаем, что он не раскроет свое имя, пока не убьет достаточно много людей».
«А достаточно много — это сколько? Весь класс?»
«Этого я и боюсь».
Тувессон была права. «Чтобы тебя помнили, не хватит нескольких изощренных убийств. Уставшие от СМИ общественности нужны как минимум двузначные цифры». «Тогда почему бы не выбить, как в боулинге, все кегли и не уничтожить весь класс, раз уж он все равно начал? Ведь каждый так или иначе виноват, что преступник сделался невидимкой. Именно по этой причине Фабиан не может лечь в постель и ждать, когда утес и компания выполнят свою работу. Если он ничего не будет делать, все быстро закончится». Он встал, почувствовав прилив энергии. У него возникла идея.
«Фабиан, а теперь позволь нам самим заниматься этим делом».
«Хорошо». С этими словами он вышел из комнаты для совещаний. Идея не могла ждать. Тувессон подошла к увеличенному снимку класса и внимательно посмотрела на волосы за Клайсом Мельвиком. Волосы мальчика, которого никто не помнит. Теперь им нужно только одно — его имя. Одно только имя. Если они узнают имя, остальное возникнет само, как последние слова в кроссворде. Скоро они приступят к заключительному этапу, и поэтому крайне важно делать все надлежащим образом. Следовать правилам. Пропущенный параграф, отсутствие подписи на документе, неопровержимое доказательство, полученное неправильным образом. Все может послужить препятствием в предстоящем процессе, и вследствие этого преступник выйдет на свободу еще до того, как они успеют взять свои отгулы. У Риска так уже было, и она это знала. В ходе одного расследования в Стокгольме, не менее громкого, чем это.
Риск не знал, что она знает, а она не собиралась затрагивать эту тему.
«Хорошо. Ирена Утес, прошу вас опять связаться со всеми одноклассниками. Надеюсь, его кто-то вспомнит и назовет имя. И не забудьте еще раз сказать им, чтобы они поискали другие школьные альбомы».
«А как мы поступим с полицейским прикрытием?» — спросил Утес. «Ты говорила с Мальмио?»
«Нет, не успела. Сделает прямо сейчас».
Лилия и Утес молча кивнули и пошли к выходу. Туисон достала мобильный, набрала номер и посмотрела на Муландера, который не спешил уходить.
«А ты можешь начать заниматься этой разбитой машиной, чтобы понять, что на самом деле случилось с Линдон».
Муландер кивнул и собрался было идти, но опять обернулся.
«Кстати, а как там поездка с Ингелой Плукхед?»
«Да, точно. Ведь это было сегодня».
Она позвала Лилию и Утёса.
«Извините, я совершенно забыла одну вещь. Сегодня в первой половине дня я возила Плукхед».
«Ну и как?»
— спросила Лилия.
«Честно говоря, сама не знаю. Я подвезла ее к теплоходу, и она смогла только вспомнить, что ее забрал мужчина в синей машине».
«Синий?» — переспросил Утёс. «Она не помнит марку. Была ли машина старой или новой?»
«Нет, только цвет».
«У кого только нет синих машин», — заметил Муландер.
«Твоя ведь тоже синяя?»
Лилия повернулась к Муландеру, который кивнул и пожал плечами.
«И это все, что ты выяснила?»
«Да. Потом мы поехали в парк, и там ничего не произошло, кроме того, что я вся обливалась потом, когда везла инвалидную коляску по гравию. Но по дороге домой...»
Туисон замолчала, подошла к окну и посмотрела на город.
«Мне пришлось съехать на обочину и остановиться. Ингвар, как раз когда ты позвонил и рассказал о камере, которую нашел в Сёдеросине. Мы припарковались совсем рядом с железной дорогой, и как только появился поезд...»
Она опять замолчала.
«И что?» — спросила Лилия. «Не знаю». У нее словно помутился рассудок, и случился приступ паники. Она махала руками и кричала, чтобы я уезжала. Я попытался успокоить ее и установить контакт, но это было невозможно.
Туисон повернулась к остальным и пожала плечами.
«Может быть, звук поезда вернул ей память?» — предположил Утес.
«А если он надругался над ней в поезде?» — спросила Лили. «Нет, это слишком сложно. Но, может быть, рядом с железной дорогой?»
«Но разве она во время операции не была накачана наркотиками и без сознания?» — спросил Муландер. «А если она зафиксировала звук в подсознании?» — сказал Утес.
Муландер фыркнул и покачал головой.
«А что? Эти поезда грохочут что надо», — продолжал Утес. «Я обычно собираю грибы недалеко от железной дороги, к югу от Рамлеса, и когда поезда идут мимо, хоть уж затыкай».
«Ладно, но если позволите, мне кажется, мы идем не тем путем», — вмешался Муландер.
«Это почему?» — удивилась Туисон.
«Совсем не обязательно, что она отреагировала на звук. Это с тем же успехом могла быть реакция на то, что ее заперли в машине».
«Конечно, ты совершенно прав. Но, учитывая сложность самого вмешательства, скорее всего, преступник привез ее в такое место, где ему с большой вероятностью не могли помешать».
Лилия и Утес кивнули. Муландер пожал плечами.
«Что-то вроде отдельно стоящего дома, без соседей», — продолжила Туисон.
«Или какого-нибудь рабочего помещения», — сказал Утес.
«Рядом с рельсами», — заключила Лилия.
Туисон задумчиво кивнула.
«Да, а почему бы и нет? Я, наверное, поеду осмотрю места вокруг источника Рамлеса-Брун. Терять нам нечего».
«Кроме времени. Не знаю, как вы, но, по-моему, в нашей ситуации это дефицитный товар», — сказал Муландер и вышел из комнаты.
Лилия посмотрела ему вслед и повернулась к остальным.
«А что это с ним? Весь такой хмурый и недовольный». «Он просто устал», — сказала Туисон. «А кто нет?»
«Думаю, он хмурый из-за того, что все идет не по его сценарию», — возразил Утес.
Тут зазвонил телефон Туисон.
«Говорит Астрид Туисон. Да, это так.
«Что? Самоубийство? Что вы такое?» Она повернулась к Лилии и Утесу. «Но я не понимаю. Как? И где?»